Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Татьяна Ладяева в студии. Таня, здравствуй.
Здравствуй, доброе утро.
Мы в ближайшие полчаса будем знакомить наших слушателей с тем, что происходит в России и мире. Итак, начинается расследование вокруг ситуации с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. В Минске оно пройдет на международном уровне. Ну а предварительный доклад обещают представить уже к 25 июня.
Ну, я не знаю, насколько уже, да, такие расследования действительно ведутся далеко не один день. И вот срок 25 июня, насколько это быстро или медленно, да, то есть как долго будут идти прения какие-либо и споры. Расследование начала международная организация гражданской авиации ИКАО. Будут выяснять, как произошло, будут выяснять, не произошло ли нарушение с какой-либо стороны, да, с какого-либо государства. И организация призывает при этом страны к тесному сотрудничеству, ну, поскольку все заинтересованы в том, чтобы в итоге авиасообщение, которое и так не до конца восстановлено, чтобы оно, я думаю, восстанавливалось, и никаких экономических последствий тоже серьезных с этой стороны не было. Ранее наша страна поддержала идею честного и международного расследования. Об этом сказал и Михаил Мишустин, который сейчас с рабочим визитом в Беларуси, и представители России в организации ИКАО, которая проводит расследование, Сергей Гудков.
Угу. С нами на связи политолог и публицист Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья Андреевна, вот первый вопрос. Насколько можно доверять тем людям, тем той структуре, которая будет проводить вот это самое расследование, на ваш взгляд?
Ну, на данный момент пока доверять можно, пока они еще не сделали никаких выводов, да, и мы это не увидели. То есть, на данный момент пока все нормально, то есть, да, они заявили, что будет международное расследование, нужно понимать, что было и как, и уже после этого, соответственно, будут делать какие-то выводы. То есть пока это на самом деле выглядит наоборот как попытка разрешить ситуацию с минимальным ущербом для всех, то есть не ограничивать граждан в передвижениях, в полетах, да, не давать, соответственно, авиакомпаниям терять деньги на облетах, перелетах, да, увеличение там расходования топлива и прочее. То есть пока, на самом деле, это все выглядит очень миролюбиво. Однако, опять же, все может поменяться, как мы обычно знаем, и этот доклад, это расследование, оно может стать, наоборот, таким своеобразным оружием там против Белоруссии, в том числе, кстати, против России, потому что еще неизвестно, насколько сильно по итогу в эту ситуацию будет Россия включена.
А я хотела уточнить, а насколько объективным это расследование может быть? Не получится так, что вот за этой организацией, да, в итоге стоит кто-то, или она сама, ну, изъявит интерес, да, по отношению к той или иной позиции? И как вы думаете, если в итоге, ну, независимо от того, какой вердикт будет вынесен, Евросоюз, США, они согласятся с итогами вот подобного международного расследования, которое, если, допустим, тем более докажет, что Белоруссия, ну, действовала в рамках международных правил и законов?
Ну, во-первых, эта организация, это спецучреждение ООН. Да, то есть на самом деле это все одни и те же. То есть здесь не нужно надеяться на то, что пришли очередные полностью беспристрастные ребята, которые сейчас все сделают в лучшем виде, не ангажированно, да, без там привлечения третьих лиц и учитывания мнения третьих лиц. Такого, к сожалению, ну, в данном плане не будет. А здесь, опять же, ну, это ООН, как бы так или иначе, он сотрудничает у нас, понятно, там США с Европейским Союзом довольно тесно и зачастую выполняет, скажем так, учитывает желания и мнения американцев и Европейского Союза. Но, опять же, с учетом того, что Россия выступила за международное расследование, ну, то есть так или иначе мы к этому призываем, мы не против, значит, какой-либо шанс на более-менее объективную, ну, хотя бы чуть-чуть получение информации, объективное расследование, оно есть. Но, опять же, говорю, это вот на данный момент, потому что до 25 числа еще может все поменяться. А, опять же, у нас было огромное количество прецедентов, когда расследования просто штамповались и, не основываясь на фактах, какие-то были фейковые факты приплетены, и, к сожалению, там получалось по итогу не очень красиво. То есть мы с этим также уже сталкивались. Поэтому здесь, ну, какая-то, конечно, гарантия есть на объективность, но надеяться на 100% честное расследование, конечно, я бы не стала.
Ну, то есть пока надеемся, но с опаской.
Да, все так.
А вот по поводу рейсов, которые отменялись накануне, да, далеко не один рейс был отменен из-за того, что Россия изначально, ну, не разрешила прилетать из тех стран, которые облетают воздушное пространство Белоруссии. Сейчас в итоге есть сообщение, что просто это была такая техническая заминка, нужно было согласовать новые маршруты, и Россия не собирается приостанавливать авиасообщение, ну, с Европы, по крайней мере, с той частью, которая у нас сейчас в условиях пандемии открыта. Правильно мы понимаем, что, ну, опасений нет, да, опасений того, что, в принципе, авиасообщение, по крайней мере, для России будет с кем-то вновь закрыто. Мы не пойдем на этот шаг.
На самом деле здесь ситуация несколько двоякая. С одной стороны, мы сейчас пытаемся успокоить, говорим о том, что, ребята, все нормально, вы сможете летать. А с другой стороны, мы продемонстрировали, что мы можем пойти на этот шаг. А это, соответственно, урон для авиакомпании, это, опять же, увеличение топлива, построение новых маршрутов, пересогласование, ну и то есть еще ряд таких фактических шагов, которые несколько усложняют работу авиакомпании, да, и соответственно, привычными для людей полетами в самолетах, потому что это плюс еще увеличение времени, ну и еще там ряд таких моментов. Мы показали, это было довольно неожиданно. И вот сейчас, соответственно, мы показываем, что, ну, на самом деле все нормально, но вот если что, мы продолжим.
Имейте в виду, да?
Да,
ну, для
да.
нас это, конечно, все-таки невыгодно. Хотя в этой ситуации я всегда больше всего переживаю за пассажиров, которые не могут, ну, помимо того, что выполнить какие-то свои запланированные дела, а причины полета могут быть совершенно разные, они могут быть тоже экстренные, да, там, семейные какие-то вопросы и так далее. Так еще вопрос возврата денег в этой ситуации. То есть ты ждешь, не знаю сколько, наверное, сначала в аэропорту твой рейс, который в итоге совсем отменяется, ну и вообще непонятно, в итоге долетишь ты до той страны, куда ты планировал.
Какие времена?
Или нет, да, ну, потому что это стало, к сожалению, некой тенденцией, мне кажется.
Ну, увы, скажем так, страдают всегда, на самом деле, простые люди. Ну, то есть, как бы мы к этому не относились, но всегда, ну, какие-то моменты, какие-то осколки, да, и долетают до простых граждан, которые вообще никоим образом не участвуют в этих международных разборках. Увы, это так. Но, опять же, это был показательный элемент. То есть Россия, понятно, она пока гнуть такую линию не будет, ну, потому что, во-первых, действительно это убытки, но как такой воспитательный инструмент, он довольно неплох. Временный воспитательный инструмент, который впоследствии будет отменен.
Наталья Андреевна, еще одну новость хотим с вами обсудить, а именно про Сирию. Башар Асад вновь избран президентом Сирийской Арабской Республики. На минувших выборах он набрал 95,1% голосов. Но Евросоюз отказался признавать итоги этого голосования.
Да, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС в Португалии. В Евросоюзе считают, что выборы не были свободными, справедливыми, и это не приведет, да, то есть их итог не приведет к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом. Вот насколько такая реакция была ожидаемой? Можете нам пояснить?
Она была ожидаемой сразу, потому что еще до проведения выборов США, Франция, Германия, Италия и Великобритания с самого начала заявляли о легитимности выборов. Более того, США отказались от переговоров по Сирии в эстонинском формате. Тоже заранее. То есть не постфактум, да, а сразу все заранее. Вот поэтому ООН отказались от содействия выборам, например, в Сирийской Республике.
Наталья Андреевна, а вас цифры не смущают 95%?
На самом деле нет, не смущают. Объясняю почему. Сирия долгое время была в состоянии войны. Люди устали. Люди хотят какой-то стабильности, прекращения и улучшения ситуации, развития. А, извините меня, там было помимо Асада еще два кандидата, да, соответственно, один там какой экс-министр, если я не ошибаюсь, вот, а второй там представитель патриотической оппозиции, ну, так называемый. Вот, и как бы доверия-то к ним тоже не особо много, поэтому Асад на самом деле единственный из трех кандидатов, который так или иначе может эту стабильность обеспечить. Тем mm-hmm. более в 2014 году он, кстати, набрал под 90%.
Но это особенность таких государств. Просто там же еще говорится о том, что явка была очень высокая. Прям даже такую явку не ожидали. А правила
и
показывают...
выборы продлевали, поэтому и выборы по продлевали. Количеству часов, да.
И практика показывает, что чем выше явка, тем больше, если выборы действительно свободные, тем больше идет размывание между кандидатами. Вот, но это я так просто.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь ситуация следующая. Опять же, страна находилась и находится в диком раздрае. То есть в Сирии...
То есть вы думаете, что здесь сработало такое желание национальной объединиться уже все равно вокруг кого?
Уже ну, конечно, народ устал. Когда у тебя несколько лет идет в твоем государстве война, тебе уже все равно. Ты говоришь, дайте, я проголосую за кого вам надо, только дайте мне, пожалуйста, спокойно пожить, дайте мне стабильность и прекратите бомбить мой дом. То есть тут как бы логика именно такая. Uh-huh. И поэтому 95% для Асада, на самом деле, это ну, довольно... Это на самом деле легко можно было этого ожидать, и он легко этого мог получить.
Справится ли, на ваш взгляд, человек с
такой
Ну,
в принципе, что-то изменится, да, учитывая,
что... То, что если вспомнить самое начало сирийской весны, или как это там называлось, то, в общем-то, и сама, начиналось-то тоже с того, что победил на выборах, победил очень успешно, но и были с этим не согласны.
На самом деле, да, он когда сам в 2014 году тоже там победил на выборах, с этим были не согласны, а потом, чем все это закончилось, он прекрасно знает, да?
Ну вот да, поэтому, конечно, здесь вопрос.
Ну, ситуация следующая. Во-первых, оппозиция уже подключилась во все это, в эти выборы, да, в решение, то есть уже был протест беженцев в Берлине. Уже там лидер оппозиционной коалиции из Стамбула, кстати, заявил о нелегитимности выборов. Уже там призывы к бойкоту были и так далее. То есть здесь сейчас вопрос на самом деле, как будет себя вести международка, а именно США и Турция. Да, потому что у турков свои виды на Сирию, там на определенные территории, а ну, США также понятно. То есть у них еще эта ситуация не закончена. Вот. Ну, естественно, так или иначе, мы не забываем про те законы, которые они приняли, да, про то, что они будут санкции вводить. Это же тоже все нужно держать в голове. Поэтому сейчас, на самом деле, для Асада только вторая глава, только она начинается, да, потому что все он победил. И сейчас американцы об этом вспомнят, что есть такой чудесный президент Асад, что мы там приняли закон, который позволяет нам вводить санкции в отношении Асада и тех людей, которые с ним так или иначе сотрудничают. И вот сейчас вот начнется новая санкционная эпопея в адрес Сирии и тех, кто с ней сотрудничает, тех, кто ей помогает.
Ну вот стоит отметить, что Асад победил в такую красивую дату. Он победил на выборах президента в 50-ю годовщину прихода отца к власти, который руководил страной 29 лет. И знаете, еще по поводу, если мы вернемся к изначальному моменту, по поводу... непринятие, да, Евросоюза тех результатов, которые есть. Там же было очень много международных наблюдателей, и были наблюдатели из России, но наблюдатели из России говорят, что голосование прошло в рамках всех международных норм, и, соответственно, наблюдатели из Евросоюза и также из США, ну, говорят об обратном. Сейчас вот это противостояние, оно, в принципе, на что-то повлияет, или, ну, выборы состоялись, они прошли, и Сирия будет ну, жить в том режиме, в котором она живет и планирует.
Выборы состоялись, выборы не прошли, а Запад выборы не признает, но Сирия продолжит жить в той же пандемии, в которой она живет сейчас. То есть тут как раз вот по точки зрения стратегии действий ничего нового. Все как всегда.
Угу. Спасибо вам большое, Наталья Андреевна, за ваше мнение и время. Наталья Елисеева, политолог и публицист, была с нами на прямой связи, а мы двигаемся к другим темам. Федеральные органы исполнительной власти в России стали более открытыми. И в 2021 году лидерами по этому показателю стали Росстат, Росреестр и Росавтодор. Такие заявления делает Счетная палата.
Открытость оценивали по трем критериям. Во-первых, это открытость информации, то есть оценка сайтов, реагирование на запросы граждан, работа с журналистами. Во-вторых, открытые данные, которые мы могли найти при необходимости. И в-третьих, это открытый диалог, то есть использование социальных сетей, работа общественных советов, тоже реакция на запросы граждан. И по всем направлениям, вот три ведомства, Росстат, Росреестр и Росавтодор, они получили высокую оценку. не на лидирующих позициях, но тоже с ведомством, ведомство с высокой открытостью признано Росмолодежь, и эту позицию она удерживает уже не первый, а второй год. При этом низкий уровень открытости у очень таких ведомств ожидаемых, я бы сказала, в их числе это Министерство обороны, это Служба внешней разведки, это Главное управление специальных программ президента, это Управление делами президента, ну и ряд других. То есть, ну, те ведомства, которые логичны, что их деятельность не может быть абсолютно открытой для всех.
Ну, в общем, да. Хотя интересно, как все-таки дальше сохранится ли это лидерство Росстата и Росреестра, учитывая, принят же у нас был этот, да, закон про, про то, что не все могут получать информацию о собственности чиновников и об их заработке. Вот это вот все.
Были, да, но это не истории. Единственная информация, которую ты можешь найти на этих сайтах. Поэтому исследователи при этом отмечают, что наибольший рост открытости он зафиксирован во взаимодействии госорганов с гражданами. В этом году на информационные запросы в течение 30 дней, то есть это тот срок, который установлен законом,
рабочих ответила, или календарных, самое важное.
Это надо всегда уточнять, да, все верно. Ответила на запросы граждан 61 из 70 ведомств. Ну, то есть ответы получали практически всегда. Еще, конечно, вопросы отвечали на первый день, да, или вот на этот 30-й. То есть это тоже, мне кажется, имеет большую значимость. В прошлом 2020 году показатели были намного хуже. Мне кажется, здесь пандемия, может быть, все-таки дала какой-то свой положительный эффект, потому что все перешло вот в такой режим онлайн, потому что единственный твой способ получить ответ, да, на какой-то запрос, на какой-то вопрос, это как раз-таки сайты тех или иных ведомств. Поэтому, возможно, здесь есть такой положительный эффект благодаря пандемии коронавирусу.
Ну, а учитывая нацеленность нынешнего правительства на еще большую цифровизацию своей деятельности, в частности той, которая касается взаимоотношений с гражданами, то я думаю, что список...
Структура будет
больше, и, наверное, кто-то будет все-таки пробиваться к этой тройке: Росстат, Росреестр и Росавтодор, но посмотрим. Главное, чтобы всем было удобно людям получать свою нужную им информацию, ну и, собственно, тем, кто ее выдает, удобно было ее выдавать. А мы еще обсудим новости из США. Новый повод для помехи строительства «Северного потока-2». Этот газопровод не должен быть завершен из-за грязи. В США назвали российский газ самым грязным в мире. Причем сделала это министр энергетики США Дженнифер Гренхолм.
Ну, то есть, да, с таким заявлением выступила именно она. Она не раз выступала против строительства «Северного потока-2». Наш газ, как она считает, является не просто самым грязным, но и опасным. Он транспортируется без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана, и это плохо, естественно, влияет на климат не только США, да, но и планет в рамках всей той климатической повестки мировой, которая сейчас активно у нас тоже обсуждается. Надо при этом напомнить, что ранее Джо Байден, глава Белого дома, он призвал санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными, поскольку проект близок к завершению. Ну, то есть есть такое противоречие в рамках самих штатов, да, в их пределах, что министр энергетики говорит, что вот я против, и газ самый грязный, и санкции, возможно, там не смысл отменять. Джо Байден при этом, президент, говорит об обратном.
Ну, что интересно, госпожа Гренхолм, вот когда она говорит, что самый грязный газ и прочее, прочее, это ведь не ее мысли, не ее заключение. Это, очевидно, какие-то люди ее проконсультировали по этому вопросу.
Не, ну это конечно, что... но заявление делает она в итоге.
У нее степень юридическая, и она политолог.
Слушай, ну, если бы все политики, чиновники основывались на своих знаниях, заявления были бы другими.
Без персональных отношений или там каких-то...
Обвинений.
Обвинений, да. Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации, он как-то ближе к энергетике, ты знаешь, мне кажется, чем бывший губернатор.
И к России.
И к России. Нет, я имею в виду к должности. И, то есть, мне кажется,
что его мнение является более компетентным.
Оно, да, какое-то более компетентное. А здесь, получается, политические назначения, с которой когда-то была там губернатором. Чего она была губернатором?
Но Мичигана. Этот вопрос политизирован, это же понятно. Ну что ты, вот. Как будто первый раз такие новости читаешь.
Давай узнаем, насколько действительно российский газ грязный или чистый. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, я по поводу этого долго смеялся. Мне понравилось, как Пушков ответил, зато американский несет молекулу свободы, а наш, дескать, грязный. Ну что ж, европейцам придется его промывать перед использованием, я так думаю.
Да, это их проблема, не наша уже.
На самом деле, я даже удивился, что только не придумают для того, чтобы в конкурентной борьбе применяются самые такие, в общем, фантастические методы. Понятно, что каждый кулик свое болото хвалит, но тот газ, который идет по трубам, это вообще-то как бы уже очищенный газ. И в том смысле, в котором он грязный, но даже если там есть примеси, я радуюсь за Европу, она может из этих примесей, может быть, еще что-то, какой-то продукт сделает. Поэтому, ну, в общем, на поверхности видно, что это высказывание министра энергетики США, в общем, от бессилия и от невозможности как-то повлиять на решение Байдена. Но давайте все-таки поглубже посмотрим на решение Байдена, чуть-чуть отвлекшись от самого газа. На самом деле не все так однозначно. Американцы никогда ничего не делают просто так. Понятно, что они уже не могут повлиять на Северный поток, два, но тем самым как бы, ну ладно, ребята, заканчивайте, но за это мы с вас что-нибудь там да попросим. Мы сделали вам уступку, мы не будем больше, так сказать, предъявлять к вам санкции. Но тогда будьте добры, там, сделайте какой-нибудь реверанс в наш адрес. То есть тут наверняка что-то попросят.
Рано радоваться, в общем.
Ну, я бы сказал, так нужно быть, так, ну, не то чтобы радоваться, да что тут радоваться, все равно бизнес есть бизнес, и я думаю, американцы не оставят своих попыток. Ну, просто политика настолько смешалась с бизнесом, и настолько она стала, и, ну, уже непонятно, что первично. То и вы сами верно очень хорошо сказали, политолог делает заявление о чистоте газа. Вообще тоньше надо работать. Вначале выступает британский ученый, как известно, о том, что русский газ самый грязный. И уже потом, на основе заявления британских ученых, мы можем сделать вывод. А тут в лоб уже, так сказать, многоходовка. Так сказать,
ну или хотя бы какой-нибудь институт энергетики Соединенных Штатов,
ну, да,
что-то такое.
Да, вы совершенно верно, вот очень правильно. Потому что я так, как экономист, могу делать заключение по поводу медицины. Очень я люблю это дело.
Да мы все тут стали экспертами недавно в сфере медицины,
как минимум, да, в вирусологии. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Юрий Юденков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. Благополучие голландских компаний под угрозой, так как Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, что будет иметь для многих организаций Нидерландов негативные последствия.
В марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15%. Ну, то есть, не знаю, насколько это, честно говоря, много или мало, но все-таки какая-то прибавка, да, скажем так, она есть. Из-за чего нужно было скорректировать соглашение об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Переговоры по данному вопросу велись с разными странами, в том числе с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Они прошли успешно, но вот Нидерланды, они выступили против данной инициативы, очень долго пытались договориться с Москвой, но прийти к какому-то единому знаменателю, к компромиссу не удалось. Голландия будет, как она обещает, и дальше стремиться найти какие-то решения и продолжать диалог с Россией, хотя вот накануне российский президент уже подписал закон о денонсации соглашения, то есть вот эти 15% к налогам, они все-таки прибавятся.
Да. И насколько я понимаю, в пояснительной записке к этому законопроекту говорилось, что российские власти предлагали Нидерландам перезаключить соглашение на тех же условиях, которые уже были ранее приняты Кипром, Люксембургом и Мальтой, поскольку с этими странами Россия договорилась повысить базовую ставку налога на дивиденды и проценты до 15%. Вот. Ну, при этом там есть какие-то исключения, но, видимо, с Нидерландами не удалось об этом договориться.
Но вопросы бизнеса, они всегда спорные, и вопросы экономические тоже.
Уж налогов-то, еще одна больная тема. В общем, да, будем следить за развитием событий и оповещать обо всем самом важном и интересном. В студии, напомню, были Кирилл Бакеев и Татьяна Ладяева. Таня, спасибо.
Спасибо.